Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон редактор Илья Сергеев. И наш гость иерей Сергий Генченков, клирик Никола Боголюбского храма в городе Красногорск. Отец Сергий первый раз в нашей студии. Я очень рад, что вы нашли время, чтобы к нам прийти. И знаю, что по первому своему образованию вы филолог. Мало того, вы кандидат филологических наук. Именно поэтому, дорогие радиослушатели, мы посвятим нашу беседу с отцом Сергием слову. Мы постараемся поговорить о тех отрывках в Священном Писании, прежде всего в Евангелии, где упоминается о слове. И начнем с первого, наверное, самого известного евангельского выражения. Это начало Евангелия от Иоанна Богослова. Вначале было слово.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад вас приветствовать. Сегодня очень важная тема. Слово – это вообще главное, что есть, что отличает человека от животного. Надо, конечно, понять, вот, что Иоанн Богослов не просто вкладывал в начало своего Евангелия некое направление, а это именно действительно констатация, подведение, как говорится, базиса под вообще троичность Бога. И главное вот, определение второго лица Святой Троицы, воплотившегося во Христе Спасителе. И без слова нам жить невозможно. А слово – это то, что дает нам возможность именно соединения с Богом или, напротив, с демонами. Вот обычно толкования разные есть на этот отрывок. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И мы должны понять, что единственный вариант, при котором мы можем вообще понять Бога – это именно слово. Конечно, мы можем понять через творение Творца, мы можем понять через какие-то события, факты, чудеса, понять его. Но пока мы не сформулировали словесно что-нибудь, мы это не поняли. Именно поэтому Господь нам и дал Священное Писание. А Священное Писание составлено словом именно. Все Писание Богу вдохновенно, начиная и с книги Бытия, и кончая Апокалипсисом. И нет такого слова в Библии, которое можно было бы сказать, ну, что оно маловажное. Вот взять, к примеру, нашего величайшего Златоуста, Иоанна Златоуста, да, который именно... огромным количеством слов, которые и золотые уста его источали и продолжают источать, да, вот в каждое сердце, кто пытается хоть как-то разобраться в православии и пытается столкнуться с его словом, начинает понимать глубину хотя бы того, ради чего Господь пришел на землю, ради чего вообще мы живем. И вообще наше целеполагание в ответ на вопрос «чтобы что?», который мы должны себе обязаны просто ставить, что бы мы ни собирались делать в нашей жизни, вот он как раз этот вопрос обязательно ставится, да, вот человеком думающим, если мы сапиенс, да, разумный человек, а если мы не сапиенс, тогда мы от животных ничем не отличаемся. И вот именно в слове как раз все и формулируется. Ведь вот Златоуст, например, да, вот он всегда большое очень внимание уделяет вот этому формированию слова, формулировкам. Настолько отточено его, даже не красноречие, не то, что это какая-то риторская вещь, а просто вот именно богодухновенная. Не просто так вот на Святой горе Афон хранится глава Иоанна Златоуста, вот, который выносит на поклонение, у него нетленное ухо. Келейник, например, видел, когда он толковал послание апостола Павла, вот над этим самым ухом склонился сам апостол Павел. Вот, и это ухо нетленно по сейчас, вот, такое же, как обычно, как наше вот, живых. И опять же, как он помогал ему, апостол Павел Иоанна Златоуста, толковать? А как это? Через слово. И вот еще вот важность слова хочется подчеркнуть, такая штука интересная. Все можно осветить. Аналой, икону, храм можно осветить даже. Да? Есть только одна вещь, которой нет чина освящения, это Евангелие. Потому что текст сам, он освящен Богом. И так он и говорит Господь. Да? Вот открываешь Евангелие, и сказал Господь своим ученикам, и сказал Господь, пришедший к моему иудеям, и сказал Господь, что это значит? Словом передаются смыслы. Конечно, вера без дел мертва, но как поверить, если тебе никто не расскажет?
Отец Сергий, а значит ли из этих слов апостола Иоанна Богослова, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, что человек, будучи словесным существом, именно этим и подобен Богу, что у Бога есть слово, и у человека есть слово?
А так точно. Именно так работает вот эта вся система. Человек и его слово неотделимы. Вот у нас сейчас, кстати говоря, такое время, когда люди очень... Даже есть такие формулировки, например, «я хозяин своего слова, сам дал, сам обратно взял». Да? То есть...
Ну, это шутка такая, горькая.
Горькая, конечно, горькая. Вот, потому что у нас наоборот было, как, во всяком случае, как мы воспитывались, дал слово «держись», да, не дал слово «крепись». Потому что слово – это то, чем нужно аккуратно обращаться. Допустим, очень неразумно поступают люди, которые своих детей обзывают как-нибудь животными или еще как-нибудь. Да? Почему? Потому что, например, есть материнское благословение, а есть материнское проклятие. Вот надо соображать. Какие слова, в принципе, возможны для словоупотребления православным христианином или христианской, тем более, да, мамой, допустим, или сестрой, или женой, да, а какие невозможны, потому что именно от слов как раз-то больше всего и плачут люди. Они дают слово, и вот завтра мы с тобой встречаемся в 2 часа на Ганке в центре зала. Потом один приезжает, другой не приезжает. Как так? Он что ж ты не приехал? Ну, у меня не получилось, ну, там с кем не бывает. Ну, ты же слово дал. Ну, слово. Не вышло у меня. Ну, что такое? Ну, вот просто очень обращаться со словами, да? Ну, то есть запросто. А это как раз очень серьезная вещь, потому что Господь специально предупреждает, что именно от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. И именно апостол Павел подчеркивает, прям именно с повелением, да, повелительное наклонение, да, никакое сгнилое слово да не исходит из уст ваших. Нет такого слова, которое можно было бы просто так взять и сказать. Ну, можно так сказать, еще, да, гипербола, максима, да? То есть, если ты что-то говоришь, то оно в любом случае будет тебе или, как и все у нас, или в осуждение, или, наоборот, благословение. Самая лучшая иллюстрация – это молитва, наша молитва, которую мы Богу приносим, самая частая молитва – это молитва с «Господи, помилуй». Вот, приходишь в храм на богослужение, и там все время «Господи, помилуй», когда 3 раза, когда 12, когда 1, когда 40, когда 50 – подряд, да, но все время вот мы просим у Господи милости. Так вот, если вот разобрать как раз это вот акцентированное Господи обращение, да, если целиком Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Ну, или, допустим, нас грешных. Да, вот и мы собрались все вместе и просим Господи, помилуй нас грешных. То есть мы употребляем повелительное наклонение, помилуй, и Господи обращение. Ну, там, звательный падеж. Человек не может не молиться. То есть от избытка сердца глаголит уста. Говорит Господь, да? В Евангелии Луки вот есть конкретно, да, от избытка сердца глаголит уста. 6 глава, 45 стих. Но мы не можем не говорить. Вот как хозяйка, она тесто когда замешивает, и тесто, оно у нее начинает из кастрюли, она его туда, а оно обратно, оно туда, оно больше, и не может оно и там. Сам язык не может говорить.
Но мы ведь и думаем словами. Мы думаем же не бессловесно.
Конечно, конечно думаем. Да, ну такое у нас логосы, да, то есть такие эйдос, да, такие вот, ну, смысловая некая такая идея, которая потом выражается в конечном счете в формулировке, в некие точные, да. То есть у нас есть ощущения, есть чувства, есть там, да, но в конечном счете все равно это сформулируется. И вот не может быть не сформулировано. А наше отношение к чему-то всегда не может быть не сформулировано. Вот, и вот этот момент, он принципиальный как раз, да, потому что от избытка сердца может идти молитва Богу, и от избытка сердца может идти молитва демонам. В принципе, вариантов нет. То есть, когда человек оказывается в какой-то экстремальной ситуации, то он обязательно будет молиться, потому что он находится в сверхсостоянии, ну, например, если там на него какая-нибудь несется там машина, и он не знает уже, куда деваться, допустим, или там самолет начинает трясти. Ну, тут уже, так говорится, атеистов уже нету в окопах, да? То есть, начинают все уже молиться, каждый своему богу. Так вот, православный человек, когда спотыкается, поскальзывается на банановой шкурке и падает, он говорит, Господи, помилуй, у него автоматически. И слава тебе, благодарение, Господи, за все, что я живой, раз, что я сломал всего лишь одну ногу, а не две, да? И что всего лишь вот здесь, а не вот здесь, и что я живой, и голова у меня соображает, и что это я, а не, допустим, моя жена или дети, потому что самому легче. А что делает человек, у которого в сердце находятся демоны? Он тоже молится. Вот, у него пробивает шину там на автомобиле. Можем посмотреть, кто как реагирует на это дело. Или вот как раз есть замечательный эпизод в кинофильме «Бриллиантовая рука». Вот это классический пример молитвы демонам. И навязывание этой молитвы православному человеку. Очень просто работает. Спотыкается герой. Это общее место, как бы такое, да, что все всегда, советские люди, если скальзывают на банановой шкурке, ну, куда-то падают там или еще что-то у них с ними случается, они обязательно произносят вот эту сакральную формулу.
Кстати, Владимир Ленин очень любил произносить подобные вещи. Часто в его трудах читаешь имя вот этого самого персонажа, которого мы не будем произносить в нашем эфире.
Не будем, нет-нет-нет. Поэтому я и говорю, что поскольку большинство людей просматривали данный кинофильм, но на что я обращаю внимание? что обращение, вот у нас Господи помилуй, да, а у них точно так же, такая же формула обращения, а потом повелительное наклонение точно так же используется. И точно так же просьба, такая с мольба, да, именно мольба, чтобы его, вот этот его господин побрал, взял, разодрал, ну и так далее. То есть, получается, ну как говорят же святые, что они, вот эти самые персонажи, которые мы не будем произносить в нашем эфире, они-то как раз именно и являются обезьяной Бога, да, вот враг рода человеческого, он является обезьяной Бога. То есть то, что нужно Богу, нужно и ему, только с противоположным знаком. Вот выходит, допустим, диакон из алтаря. У него фимиам, кадила, встает перед иконой Пресвятой Богородицы, Богородицы и Матерь Света, песник возвеличим. И фимиам, то есть ладан, он идет к небу. И мы даже просим специально, вот сейчас как раз Великий пост, мы всегда просим во время прежде священной литургии, да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою. Мы просим, чтобы наш вот это Господи помилуй, от сердца произнесенный, доходило бы до неба так, как доходит дым, вот это благовоние, вот с этого уголька, из нашего кадила, куда кладется вот этот святой ладан. Что нужно демонам? Противоположное. Зловоние. Как это сделать? Как можно сделать так, чтобы люди воскуривали фимиам демонам? Очень просто. Нужно изобрести табачное изделие. И получается альтернатива. Либо кадило святое, либо табачное изделие.
Отец Сергий, но ведь ни один человек в здравом уме и трезвой памяти, зажигая сигарету, не делает вид, что он кадит демону.
А в этом и смысл. Эти-то, когда спотыкаются на банановой шкурке, тоже не делают смысл, что они молятся демонам. Это у них как бы для связки слов. Те, кто переплевывают через плечо и стучат по деревяшкам, они тоже так же считают, что они ничего такого особенного не делают. Ну, мало ли, ну так, на всякий случай, знаете, по принципу и Богу свечку, и вот этим вот кочергу, да? То есть, на всякий случай, если Бог не поможет, тогда, может, поможет вот они. Да? Раз Бог мне не помогает, что дочка замуж не может выйти, значит, надо идти к экстрасенсам, бабкам-гадалкам. Может, они помогут. Вот это как раз вот из отсюда. А то, что это богопротивно, ведь на самом деле приворот без греха. Станут в рекламе, вот пишут, потомственное ясновидящее, приворот без греха. Греха нету. Вот приходишь, и все. У него, правда, иконы там, да, все у него есть. Она там тебе гадает на каких-то картах. И ты раз, все. Ну, правда, потом все несчастные, но это уже никто не вспомнит. Альтернативный источник. То есть, получается, или Богу. Вот в чем наша-то как раз воля-то, которую Господь нам дал свободную. Ведь это он сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть, если ты обладаешь истиной, то тебя никак нельзя поработить. Никакими способами. Вот, допустим, многострадальный праведный Иов. Вот ему было специально Божье благословение по просьбе этого самого, не будем употреблять, да, его, ну, духа нечистого, чтобы он искушал этого праведного Иова. И он сделал все, что можно. Да? Отобрал у него здоровье, детей, все его имение, уважение и почет людей. Ну, все, что можно было отобрать, все, что в этом мире есть, он не отобрал. Чем это кончилось? Кончилось еще большим прославлением Иова от Бога и посрамлением демонов. Вот когда человек, обладающий истиной, его невозможно ничего с ним сделать. Его нельзя втянуть в ересь, его нельзя напугать, его нельзя подкупить. Ну, ничего нельзя. И именно поэтому христианство и гонит 2000 лет. Ну, и будут гнать до самого времени конца. Но мы помним, что Бог словом своим, он нам обещал, что я буду с вами во все дни до скончания века. И врата адова не одолеют Церкви Божьей. Нет ничего, что могло бы с вами, это с кем? Вот с нами, обладателями Слова Божьего, да, которое в Евангелии. И сказал Бог. Вот эта формулировка, вот ее надо, ну, как-то где-то отпечатать, да? Вот Бог сказал вот так. И поэтому, когда вот люди в миру, которые далеки от церкви, ну или Бог душе, там вот это все, тоже же надо было сформулировать Бог душе. Может быть, это и справедливо, что Бог в душе может, должен быть.
Понятно, что Бог как творец этого мира, везде сы и вся исполняя, он и в душе, и в теле.
Должен быть, да. Но если его оттуда выгнать, из сердца своего, то как раз тогда вместо него окажется Бог с маленькой буквы, который тоже будет себя называть Богом. Ведь они тоже могут являться как ангелы света или даже в образе самого Христа. Мы читаем вот в Патриархах и в Житиях святых. Всяко бывает. Вот поэтому человек, который говорит, что у него Бог в душе, он не имеет в виду Создателя и Христа. Он имеет в виду некую сущность. Какую-то сущность, которую он точно не знает. Что-то там есть, я не уверен, я пока не готов. И вот такому человеку страшно брать в руки Евангелие. Потому что там мало ли что Бог напишет. Трясет от него, от этого Евангелия.
Очень часто люди вообще просто не понимают смысла.
Правильно, потому что Господь, Он дает понимание Евангелия ровно настолько, насколько можем вместить мы. Вот чем мы дальше от животного, чем более мы люди, тем большее количество смыслов мы можем понять в Евангелии. И человек, читающий первый раз Евангелие, но верующий в Евангелие, Господь сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. Ты должен веровать, что это Бог говорит. Ну как должен? Конечно, у нас свобода. Если ты хочешь, ты можешь веровать. Если хочешь, можешь не веровать. Тут также, кстати, тоже принципиальный момент. Никто никого силком никогда никуда не тащит. У нас не концлагерь и не некая система запретов. Вот это главное. Это очень такая стандартная ситуация, и приходится с этим сталкиваться, что люди искренне считают, что в церкви нельзя ничего. Потому что вот это некая система запретов, которые словом наложены, да, что нельзя и все. Есть такое, правда. Да? Но как нельзя? При условии, если ты хочешь быть в церкви. Если ты не хочешь быть в церкви, тебе все можно. Вот самый яркий пример – это евангельская притча о блудном сыне. Самый яркий пример. И пришел сын и сказал отцу, отец, дай мне мое. Там по закону так положено было, достигшее совершеннолетия, получал, если хотел, от отца свою долю наследства и делал с ней, что хотел. Сейчас немножко не такая система не работает, а вот раньше так вот было в том обществе. И поэтому отец не стал отговаривать, не стал приводить ему каких-то аргументов, слов лишних не стал говорить. Хочешь? На. И он ушел в страну далече и делал, что хотел. То есть оторвался от церкви. И до такой степени, что когда он потом приходил обратно, то он уже сам же понимал, что он уже недостоин называться сыном. И что просил взять его хотя бы последним рабочим, да, свиньям на дальнем пастбище, просто подавать похлебку за еду только, и все, больше ничего не надо, потому что там голод в той стране. Не будь голод, может, и не пришел бы. Ну, то есть это вот как раз вот понимание, что такое покаяние, кстати, притча о блудном сыне, она как раз главная. Если ее по-настоящему понять, что мы все ушли в страну далечью после крещения, то тогда мы все-таки начнем понимать, что такое не осуждать ближних словами. Словами же осуждаем, да? Что такое превозноситься, что такое ставить себя выше других, что такое формулировать такие вещи, как, например, допустим, человеческое достоинство. Ведь это же надо сформулировать, это надо было облечь в такую форму, относительно красивую и более-менее честную, да? Человеческое достоинство, по-нашему, это гордость. Чувство собственного достоинства – это гордыня.
Многие понимают, что ушли на страну далече, но ведь не все испытывают голод. Тем более люди, которые вообще как-то далеки от религиозной жизни, а таких подавляющее большинство, наверное, может быть, не испытывали его вообще никогда, этого духовного голода.
Размышляя на эту тему, можно, конечно, привести такой аргумент. Больше всего сейчас у нас светское образование выпускает психологов, потому что они нужны людям, потому что люди испытывают как раз голод, потребность в этом. В школах психологи, какие-то психологи катастроф, просто, ну вот психо, да, душа, такие специалисты по душе. Конечно, это, ну, очень сомнительно, да, ну, потому что чему можно учить там психологию Карнеги там, или Фрейда, да, разврату, если только, да, и животному инстинкту, да. Но приходится сталкиваться с тем, что люди, не знающие Христа, поголовно несчастные. Дело в том, что тут критерий нужен. Ведь самое главное в нашем деле – это критерий. Счастливый, несчастный, ну, например, как это определить? Любой человек, который пытается построить здесь рай на земле, он заведомо несчастный по причине смертности. Сколько бы ты здесь ни накопил, сколько бы ты здесь бы не наблудил, не насобирал коллекции там марок или там, не знаю, пистолетов или чего там у тебя в этой, ну, сколько бы там ты не насобирал там автографов любимых футболистов, то все равно в конечном счете все это нивелируется смертью. Все смыслы, любая кочка, на которой ты пытаешься поставить в этом болоте ногу, всегда проваливается. Дом построил, одна бомба нету, или пожар там, проводка загорелась, или рейдера какие-нибудь там, у тебя бизнес твой отобрали, а ты там 20 лет там не спал, не ел, чтобы он у тебя был, или пришли националисты, коммунисты, революционеры, еще кто-нибудь, фашисты, или, не зря же Господь говорит, всяк человек ложь, проклят всякий, надеющийся на человека, еще жестче, да? То есть человек всегда подведет по причине как раз смертности, поэтому и несчастные, то есть все равно в конечном счете все равно несчастные. А почему? Вот возьмем слово, само слово «счастье», «счастье», соединение частей, «сочастие», ну, «со-бытие», «со-общество», «со-работничество», «со-трудничество», «вместе делаем», да, нечто. Вот «сочастие». Что такое «счастье»? Соединение частей. Очень просто, да? Соединение, опять же. Вот объединяем части. Если они правильно соединены, счастье. Если они неправильно, несчастье. Элементарно. Берем автомобиль. Счастливый автомобиль, который заводишь, он едет. Вытаскиваем из него один предохранитель, маленький, и все, никто никуда не едет. Несчастнейший автомобиль, да? Вот так же и в семейной жизни. Счастье – правильное соединение частей. Глава семьи – Бог, да? Малая церковь. Он соединил в таинстве брака, да? Вот оно стало единое. Да будет два в плоти едино, тайна сия велика есть. Апостол, да, говорит? Ну, еще раньше, Бытие чтение, прочитаем книгу, да, Бытия, там все написано. И стало два плоти едино, соединили. Если правильное соединение – Бог, муж, жена, дети, животные. Потом дальше уже телефоны, мобильники, планшеты. Ну, вот дальше уже, да, телевизоры. Это правильные соединения частей. Все счастливы. Несчастные соединения частей. Главное – жена в доме. Все несчастные. Мужу неохота идти домой, идти с работы, потому что его пилит жена постоянно. Денег мало, денег дай. Или еще что-нибудь. Ты ей, мне не помогаешь. Хотя, на самом деле, сделаем помощника. Ему сказал Господь, когда творил Еву из ребра Адамова, а не шею, которая будет им верховодить. А дети. Если дети становятся главными. Вот, вот все вокруг детей. Да? Потом эти дети почему-то очень не любят своих родителей и считают, что потребителями вырастают, да, и крайне невоспитанными. Революционерами, кстати. Вот с такими, да, непочитающими родителей против пятой заповеди, а там, как говорится, долго не живут. Господь дал такую заповедь с обетованием. Чтишь, долго живешь, не чтишь, коротко. И все революционеры, как правило, очень коротко жили, мы знаем, да? Даже у Высоцкого есть песня, что за возраст 37, да? Вот как раз эти революционеры против устоев патриарших, они все очень мало жили. Вот это как раз момент очень важный. Вот хотел, чтобы мы его где-то себе отметили. Счастье. Ну, а самый главный, высший смысл этого самого счастья, это когда ты знаешь истину. Истины не может быть несколько. Истина может быть только одна. А лжи может быть бесконечное множество. А вот истина может быть только одна.
Знать истину – это знать Бога.
Безусловно.
А как мы можем его познать? Мы сотворенные существа, ограниченные умом, падшие. Как мы можем познать Творца неба и земли?
Так для этого есть замечательное слово. Вера называется. То есть это мы должны доверить Богу, доверить, поверить Ему. Причем мы можем поверить и на основании логики, и на основании научного подхода, и на основании, ну, просто чудес, просто сверхъестественных действий, которые каждый человек, если начнет анализировать, то он обнаружит, что над ним происходят миллионы сверхъестественных действий. Причем это происходит ежеминутно. А вероятность, например, наша встреча, например, с вами, дорогие радиослушатели, в нашем эфире, она нулевая. Ну, 0,0,0,0, и там через 1000 нулей, может быть, там где-то единичка появится. Почему? Ну, потому что для этого мы должны были с вами родиться в одно время. И для этого масса факторов. Даже производители микрофонов, в которые мы говорим, они должны были изобрести микрофон, чтобы можно было вот сейчас об этом говорить. То есть любая кажущаяся случайность имеет тысячи закономерных подтверждений, почему именно это должно было произойти. Встреча двух людей, мужа и жены, да, не жениха, а невесты, это крайне ничтожно малые вероятности. То есть если брать вот теории, да, но это невероятно. Как та шимпанзе, которая 400 тысяч раз должна перепечатать Библию без одной ошибки, да, вот такая вероятность. Вот любого события. И вот любой встречи двух людей среди 7 миллиардов живущих, а ведь есть еще же встреча с Иоанном Златоустом, например, встреча во времени, когда ты первый раз открываешь Евангелие, встреча со Христом, когда ты первый раз встречаешься с человеком, ну, какой-то другой национальности там, или другого мировоззрения, ты первый раз понимаешь, что это такое там.
Отец Сергей, а вы со Христом встретились в детстве или в юности?
Ну, если 21 год считать поздней юностью, наверное, да, ну, после армии. Я был некрещеный, да, если обо мне говорить, и даже не подозревал ни о чем таком. Да, были какие-то, то, что Богом заложено в каждом человеке, у каждого свои какие-то, ну, какие-то чувства, у кого-то обостренные чувства, там, что правда делалась, там, ну, вот даже советские фильмы разных воспитали людей, ну, уголовников там преимущественно, да, 90-х годов, но не только, вот на моего поколения, да, не только, есть среди них и люди святой жизни, я знаю. Моих ровесников лично.
Хотя и не церковные, да?
Нет, ну не церковных людей святой жизни, конечно, нет. Ну, потому что без Бога, без истины святости не бывает. Но само какое-то, ну, чувство расположенности, ну, чувство ответственности, чувство вот никогда не могу взять чужое, например, да? Ну, не, вот убивай меня, я не возьму. Ну, просто вот так, вот Бог дал такой талант, да, чтобы тебя нельзя было искусить ничем таким. Ну, не сребролюбивый там человек. Или там однолюб, допустим. Вот люблю свою жену, и все, а все остальные женщины сестры.
У вас не было веры в Бога, насколько я понимаю.
Можно сказать, что, конечно, не было, да. Да, и откуда ей было взяться, можно и так сказать. Поэтому я из тех, кто с одного битвы двух не битвы дают. Вот я так это позиционирую. Потому что, на самом деле, приобретение опыта, как это так жить, и не знать Бога, и потом узнать Его, вот это как раз, ну, наверное, вот Господь, у Него все премудро устроено, значит, нужны и такие, как я, да, у которых есть опыт общения разных сообществах, да, вокруг чего только не соединявшихся в моей жизни, да, вокруг чего только. Но в основном это, конечно, были сообщества, мягко говоря, ну, сообщества юности там, да, или даже самая армия с ее матершиной там, и вот как раз молитвой демонам поголовной. Хотя, опять же, тоже не все, наверное, сквернословили. Правда, я, честно говоря, вот так вот как-то анализировал это и не смог вспомнить, кто бы ни, там не сквернословил. Вот это вот любые национальности, должности, вот как-то это было общим местом, нормой. И именно поэтому, кстати говоря, то, что строилось с молитвой, оно и почас стоит. А то, что строилось с молитвой демоном, вот как раз этой самой, вот у меня есть опыт работы на заводе, да, армии, вот как раз оно вот сейчас поэтому и развалилось. Потому что не устоит ничего то, что сделано против Бога. Вот с молитвой, вот с каким энтузиазмом рушили, пытались разрушить, точнее говоря, нашу церковь Христову в 20 веке. Ведь энтузиазм был просто зашкаливающий, да? И брат на брата. И взрывали эти колокольни, и с каким упоением на это смотрели люди, вот, ну, взрывавшие. А чем кончилось? А Господь сказал, что я буду с вами во все дни до скончания века с вами, со своими. Принципиальный момент именно захотеть быть Богу своим. Ну, то есть, законять, понять, что Христос за тебя лично принес жертву на кресте. И такой момент, он обязательно, человек, который ищет истину, он обязательно ее найдет. Вот не может такого быть. Вот, допустим, ну, иногда бывают такие вопросы, ставятся, что, ну, а как же вот на острове там каком-нибудь там в Тихом океане, вот люди, они же не знают, и как же там. А тут как раз фактор действия Бога в мире. Ведь Господь же, Он живой? Живой. Он продолжает действовать? Продолжает. И поэтому, когда Он видит сердца человека, сердце хотя бы одного, что он готов Христа вместить, ищет его истину настоящую, не находит ее в своих языческих культах там, или каких-то еще верованиях, или как Хомяков, наш знаменитый славянофил, говорил, вереньях каких-то своих, да, вот этих вереньях, не пойми во что, вот в деревяшку, в которую надо постучать, или в черную кошку, то Господь обязательно сделает ради одного этого человека, что судно потерпит кораблекрушение, и кто-то один, ну пусть это будет матрос верующий, и вот этого одного обязательно ради того, что Господь понимает сердце каждого человека, и желающему ему обязательно даст вот такого вот миссионера тогда. Если посмотреть, именно так и происходит миссионерство. Мне, например, многократно приходилось, даже когда я еще не был священником, сталкиваться с такой ситуацией. Вот я, например, еду в автобусе. Ну, метро, электричка, самолет. Ну, так далее, да? В машине даже. Происходит какая-то ситуация. Или просто со мной оказывается рядом соседка. Некая просто, ну, женщина, допустим, там, пожилая. Ну, я много помню таких случаев из моей личной практики. Я не знаю, как у кого, но у меня вот так вот было. И почему-то она сама начинает у меня спрашивать. Хотя я еще, опять же, не был священником, у меня не было там подрясника там, или креста, как сейчас я там езжу. И она начинала у меня спрашивать что-то. Ну, или заходил разговор просто случайно в очереди где-нибудь там, допустим, зачем-нибудь, там, не знаю, в сберкассу. Вот, заходил какой-то разговор, и люди получали и эту информацию, потому что они ее жаждали. И вот Господь давал это через слово.
В вашей жизни было то же самое?
В моей жизни было, какие-то вещи были и сверхъестественные. Когда я был еще не крещенным, я, например, точно знаю, что Господь специально, ну, как бы сказать, зная произволение мое, поиски его, видимо, ну, это потому что все-таки меня не любили ребята, честно говоря, да, мне приходилось выслушивать, ну, такие вопросы стандартные, когда любой церковляющий человек обязательно будет слушать от своих ближних, ну, ближних, как правило, друзей, ну, тех, кто его, правда, вот любит, ценит, лелеет, холит, родители, и жена родная, и дети, и кто хочешь. Да, коллеги по работе, а то и все подряд будут обязательно тебя пытаться спасти. Ну, ты, конечно, ходи в храм, но смотри, там головой-то не это самое. А то, знаешь, с ума там можешь сойти. Ты молишься утром и вечером. Ну, это же сумасшествие. Да, ну вот, ну, то есть надо что-то с этим делать. Даже собираются между собой, ну, пытаются его как-то с этого, чтобы не перепастись, смотри там, да. А с ума там не сойди, действительно, с этой религии. Так вот, они даже не подозревают о том, что все эти системы уже давным-давно, в XI веке, святым Симеоном Новым Богословом, описаны, как это работает, схема. Вот любой воцерковляющий человек. И я, конечно, тоже через это проходил, когда начинали первые. Ну, собственно говоря, вот тоже, пользуясь случаем, вот, братья и сестры, кто начнет воцерковляться, а кто уже воцерковляется, то можете как раз подтвердить или опровергнуть. Первое, когда ты начинаешь пытаться ходить почаще в храм, читать молитвы, хоть какие-нибудь, и хоть чуть-чуть соблюдать пост, ты обязательно сталкиваешься с тем, что, как говорит Господь, враги его, домашние его, да, начинают пытаться тебя из этого дела аккуратно, нежно, мягко, вместе собираясь, может, иногда говорить, все-таки давай с нами вот все-таки выпьем, друзья, да, немножечко, да, мы привыкли до бесчувствия напиваться, давай в этот раз мы просто вот, так посидим, хорошо, да, пост, не пост, ничего страшного, все-таки ты же наш.
Отец Сергей, а сам момент обретения веры вы помните?
Да тут на самом деле трудно сказать, потому что, наверное, я не смог бы вместить сразу. И так же и все мы, потихонечку. Вот, допустим, я помню первый раз, Господь вот поставил меня, это был 90-й год, поставил меня вот работать, тоже настройки, мы как-то что-то делали, с большим энтузиазмом, светлое будущее, еще как бы конец Советского Союза, но уже так ветер перемен, как говорится, что можно чего-то уже делать такое на перспективу, тем более мне после армии 20 лет, полно сил, здорово. И вот Господь меня поставил ездить в командировки на КамАЗе. Мы ездили с водителем вместе, а я был, такой ответственный за груз, такой штурман, свой человек. Наш путь лежал через Сергиев Посад, Загорск тогда еще. И объездной тогда не было, как сейчас, дороги Ярославское шоссе, а было прям конкретно, нужно было именно на этом самом КамАЗе именно проезжать мимо Лавры, прям по площади вот этой Красногорской. И я помню этот момент, когда... То есть он у меня отложился так вот в сердце моем, навсегда отпечатался, когда там такая дорога вверх-вниз, 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 и потом как-то мы снизу выезжаем на горку, и вот с этой горки открывается вид на Лавру, Сергиев Посад, Троицу Сергиеву Лавру, открывается вид такой, сказать, величественный, наверное, это ничего не сказать. Я думаю, что здесь, конечно, Господь сам еще, добавил, мне впечатление, чтобы я мог ощутить глубину, вот такого православия через вот эту внешнюю вещь. Но хотя, конечно, это не внешнее, это, лавры, это наше все, это где преподобный мой небесный покровитель, преподобный Сергий, может быть, это его было действие. Но тут я уже не буду анализировать, потому что это, в принципе, не важно. Самое главное, что я в этот момент, первый раз, наверное, в жизни задумался... Мысль, я помню, примерно такая была мысль. Мы о чем-то разговаривали с водителем. О чем можно было разговаривать? Я тогда увлекался всякой, пытался понять в философиях каких-то, поковыряться в этих Кантах и так далее, Гегелях. Хоть в чем-нибудь, хоть что-нибудь понять. Мозги были, конечно, понятное дело. Вот. И тут такой вот вид вдруг. Я помню, что как-то мы с ним оба как-то замолчали, резко как-то на полуфразе. И была у меня мысль, как мы просим Бога, Господь, дашь мне мысль благу в вечерних молитвах, вот так же и тут Господь дал это какую-то благу мысль. И вот я смотрю и говорю себе, как же так? Неужели все столетия нашей Святой Руси, которую так называли, я знал, что ее так называли, потому что в учебниках такое было, ведь мне встречались такие описания, я интересовался, в принципе, историей, что вот у нас был такой благоверный князь Александр Невский, Суворов, Ушаков, я, конечно, понимал, что это не просто так были люди, и что мы победили Орду, фашистов, Наполеона, мы. Тогда не было «спасибо вам, дорогие ветераны, что вы победили в войне». Тогда это не было. Мы, русский народ, победил в войне с Наполеоном. Мы, то есть не вы, те наши предки, а мы победили, мы. Но так же, как и народ израильский в Ветхом Завете. Это все время один и тот же народ. Так же и мы сейчас, православные христиане, один и тот же народ. Так и называемся, народ Божий. Да, православные христиане. И тут в этот момент я вижу эту лавру и понимаю, неужели же все наши предки были вообще без мозгов? Такая какая-то мысль именно. Неужели они все поклонялись религиозным веками, религиозным каким-то предрассудкам, как нас учили, и они, совершенно ничего не соображали, отсталые, и это были отсталые люди, которые могли построить такое в XIV веке, в древности, я тогда не знал точно, что преподобный Сергий жил в XIV веке, но когда-то там, Вот в этой древности люди могли построить такое, это невозможно. У нас, особенно сравнивая советскую архитектуру, да, вот это убожество, да, которое вот сейчас слезы наворачиваются, где-нибудь, допустим, если на Большой Тульской здании есть такой шедевр, допустим, да, ну и не только, и заводы, стадионы, вот эти все, но вот архитектура, да. Вот если ее с лаврой сравнить, или вот с храмом, например, здесь, вот на Пятницкой, да, с любым, ну, это просто вот убожество, ну, это настоящее, да, спрашивается, неужели же они, наши предки, были глупее и хуже советского человека, который с энтузиазмом вот это все строил, а сейчас этот советский человек, с которым я вместе служил в армии, с которым я постоянно контактировал, он абсолютный безбожник, матершинник, блудник, да, этот народ, добрый советский, да, народ, который в каждом фильме воспевается, что какое счастье быть советским, да, человеком. И нате, ну, то есть у меня, как бы сказать, картинка переехала, да, что, ну, что ли, вот картина мира поменялась как это, в этот момент. Хотя я был еще не крещеный.
Это есть метаноя, да?
Ну, еще пока нет, ну, что ли, на перспективу. Чтобы потом ты вспомнил и мог проанализировать. Господь, кстати, часто так действует. Он сделает какое-то событие в жизни человека, ну, поможет ему в чем-то или как-то, а потом, ну, попускает ему дальше жить, как жил. А для чего это делается? На самом деле, тут очень все просто и логично. Чтобы человек никогда не вздумал гордиться, какой он праведник. Чтобы все понимали, что юность – это вещь, которая невозможна через эту огненную реку, вот по такому образу святитель Феофан Затворника, да, вот юность, да, примерно там от 15-16 до 35, чтобы ее без потерь переехать. Не зря у нас в церковных песнопениях, вот мы сталкиваемся на утреннее, от юности моей я, мнозе борят меня страсти. Вот страсти пытаются мной обладать от юности, пока гормоны, там вот это все. Хочется переделать весь мир. Отцы и дети, у них всегда все было неправильно, а мы сейчас как возьмемся. Но это и сейчас, кстати, такое же. И это всегда было и будет. И не просто так в Священном Писании, все время нам напоминает Бог о том, что чтобы воспитывать своих детей, нужно, ну, если не в строгости, то, по крайней мере, в то строгом подчинении, ну, традициям. То есть, чтобы у них не было даже мысли слушать какой-нибудь панк там или изи-диси, да? Чтобы им у них очень хотелось бы на самом деле, им очень хотелось быть, подражать своим предкам, добродетельным. И вот как раз вот эта встреча, вот тогда с преподобным Сергием и его лаврой, она как раз вернула вот туда, вот в эту пятую заповедь. Потому что я совершенно не понимал ее до этого. Я всегда думал, что мы и есть, как нам внушали, мы и есть вот те, кто сейчас живем, вот и это все человек сам, все, что он делает, это все человек делает. Но человек мера всех вещей, вот эта вся философия, и ради него все и делается. И он тоже делает, естественно, в конечном счете, само собой, что он делает это все ради себя. Что потом, кстати, и по сейчас, сейчас даже в гиперболизированном виде, потому что раньше все-таки не у всех были там отдельные квартиры, все-таки коммуналки и очереди за сапогами как-то объединяли людей. А сейчас именно уже, ну, никто не хочет знать, как зовут соседа, да, по лестничной клетке. Ну, то есть это не нужно уже. Тут, опять же, если к словам возвращаться, то есть такое замечательное слово «разделяй и властвуй». А чья это система? Так эта система как раз вражья. Тут все очень просто как раз работает. Вот есть такое слово «символ» – «соединять», да, по-гречески. А есть слово «дьявол» – «разделять». Очень просто. Все делать для того, чтобы разделить. Вот опять тот же брак. И Господь сказал, да, то, что Бог соединил, человек, да, не разлучает. А дьявол, он вместо этого, напротив, придумал слово «развод». Можно развести. А как можно развести то, что соединил Бог?
Многим людям довольно трудно соединить две эти заповеди о почитании родителей и о том, что человек оставит отца своего мать и прилепится к жене. Часто бывают серьезные конфликты в семьях от того, что жене кажется, что муж обращает слишком много внимания на своих родителей и слишком мало внимания на нее. Может быть, это и объективно так. Бывает так, что матери очень обижаются на своих сыновей за то, что сыновья, как кажется матерям, мало обращают внимания на них, а все свое внимание отдают женам. Как вы думаете, можно ли пройти между вот этой Сциллой и Харибдой, и как это сделать?
Конечно, можно. Я, православный священник, кладу на это свою жизнь. На то, чтобы можно было между этой Сциллой и Харибдой пройти людям. Но пытаюсь честно вот объяснить людям такую вещь. Свекрови, тещи особенно, да? Ну, свекры, тести, они в меньшей степени, потому что у них свои там какие-то свои в основном дела. Хотя и это тоже бывает. Ну, тогда и они тоже сюда попадают. Вот очень большая просьба. Не пытаться вбить клин между мужем и женой. муж и жена – это нулевая степень родства. Это не родственники. Ну, например, допустим, как справедливо сказал Глеб Жеглов, да, какая же жена своему мужу алиби не составит. То есть не принимаются даже в суде в качестве алиби показания жены. Так спрашивается, как же можно туда лезть? Ведь если Господь уже благословил, что прилепится к жене своей, значит, это перестает быть твоим.
А как же почитание родителей?
А почитание, это, а вот, это вторая часть, да? Это к родителям обращение, да? Родители, если вы хотите счастья своим детям, то запомните то, что говорит Бог. Ведь Бог все сказал, все в Священном Писании, все написано. Господь сказал, притча к Соломону, да? Дома детей утверждаются молитвами родителей. Конец цитаты. Если будут родители все время говорить, вот вы такие сякие, там, да, что часто приходится с этим сталкиваться. Причем, ну ладно, я понимаю, если еще идет, как говорится, вот этот раздрай на религиозной почве. Ну, например, допустим, они с ума посходили, дети, в религию ударились, теперь это все были нормальные вот люди, жили как все, все соображали там только про деньги, про дачу про и так далее, про урожаи и про за границу, как бы лучше там в Таиланде и так далее. А теперь вот они ударились в религию, теперь они не исповедуются, причащаются, да. Тогда на этом почитание не заканчивается. Заканчивается послушание. Вот это ключевой момент. Кто у кого находится в послушании. Ведь мы когда говорили с вами о счастье, то как раз счастье – это система послушаний правильных. Когда новая семья образовывается, то в ней глава этой семьи, ну, понятно, что глава любой малой церкви – это Христос, но ответственный за этот кораблик – это муж. Не родители мужа, не родители жены, не еще кто-нибудь, не сама жена и не дети, никто. Вот он отвечает перед Богом. И никто не имеет, так сказать, права пытаться сказать, например, своей дочери, что взять ее, ну, соответственно, да, муж твой, он должен тебе уделять больше внимания, он там неправильно, что он там ездит, там, не знаю, в хоккей играет там с ребятами, он неправильно, что он на рыбалку, он должен был тебя взять с собой. Никто не имеет права влезть вот в эти отношения между мужем и женой, ни священник, никто.
То есть знать и молчать?
Это не их дело. Лучше всего тогда не информировать, если они могут что-то там комментировать. Потому что в их функцию родителей входит молиться за детей и благословлять. Ну, если сюда вмешиваются, ну, дети как будто там в секту какую-нибудь ударяются там или еще что-нибудь, но тогда да, тогда здесь нужно как-то. И то все равно, вот силком все равно не навяжешь. Все равно только через любовь и только через молитву. Вот если глупая жена послушает свою маму и будет говорить, как мама, предъявлять претензии мужу, ты должна ему все высказать, например, да? Потому что вот так вот нельзя, как вы живете. Ты должна там все поставить, вот все, чтобы ты там командовал, чтобы у вас обязательно сейчас ремонт был. Почему он тебе шубу до сих пор не купил, а сам почему-то там вот тратит на не пойми на что. Ты должна все навести порядок там. И если она, эта самая глупая жена, послушается и действительно выскажет, и потом они разведутся из-за этого, потому что зачем нужна такая жена, которая тебе будет говорить, что тебе делать? Тебе помощник дан, а не надсмотрщик и не этот самый, ну, не пила. Вот жены. Ведь элементарная формула. Вот никто не знает из вас, пользуясь случаем, вам дарю. Что нужно женщине для счастья? Ну, просто даже любой женщине. Почему у нас столько несчастных женщин? Потому что не знают эту элементарную формулу. Кстати, ну, я бы это не говорил, если бы не было нескольких, наверное, уже тысяч женщин, которые подписались под этим тезисом. Так вот, для счастья женщины нужно всего лишь два фактора. Два. Очень простых. Первое – любить. Второе – быть любимой. Все.
То же самое нужно для счастья мужчины.
Нет. Вот тут как раз нет. Ведь мы помним, что Господь сказал Еве, а вот раз за это дело, раз ты взялась без мужа и без Бога решить проблему есть, не есть яблоки, да, запретного плода, она без благословения мужа и без благословения Божьего, потому что ей, ну уж простите за терминологию, взбрело, что они красивые и, следовательно, они нормальные, что и сейчас современные Евы тоже попадаются на всякую мишуру. У него красивая машина, там много денег и так далее, да, и поэтому он хороший жених. Ну, мимо промазывают, да, то есть не его ищут, а просто относятся к нему, а не он сам. И из-за этого, кстати, несчастье. Потому что Господь сердца соединяет, а не капиталы, ну, не интересы. Все, оба любят музыку, там, например, там, или еще какую-нибудь рыбалку, ту же самую, вот, марки собирают. Есть еще один момент важный, что мужчине этого недостаточно. жена да прилепится, и он будет обладать ею, то есть она будет в зависимости от него. Так сказал Господь в книге Бытия, да?
К мужу твоему влечение твое. А здесь какое влечение имеется в виду?
Ну, всякое. Зависимость от него. То есть принятие решений. Тут еще одна формула женщины, а еще дарю. Счастливая женщина – та женщина, которой получилось переложить ответственность за принятие решений на мужа, а несчастная женщина – это той, которую приходится решать самой. И нет такой женщины, которая бы приняла бы такое мужское решение и не ходила бы вот так из угла в угол год, 10 лет или всю жизнь и не думала бы, а вот так или не так я сделала, ой, надо было все-таки позвонить, нет, вот я правильно. Нет, и пока авторитетный для нее мужчина не скажет, ты сделал правильно или неправильно, она не успокоится.
Многие женщины вам возразят, а где же найти такого авторитетного мужчины? Мужчины-то сейчас все какие-то инфантильные пошли.
А это связанные вещи, потому что женщины, причина-то какая? Единственное мужское решение, ну такое настоящее у женщины, это ее целомудрие, девственность. Все. Вот, а все остальное она с радостью перекладывает. А вот здесь она не может, потому что это единственное, что у нее есть на самом деле. То есть вот целомудрие. Вот это главное слово, которое сейчас, конечно, мягко говоря, не пользуется популярностью среди женщин и мужчин, тем более, да? И вот именно из-за того, что женщина, а так я тогда одна останусь, ну ничего, мало ли, что Бог сказал, заповедь, да, седьмую, ну мало ли, что он там наговорил. А вот сейчас не такое время. Ну не такое время было, как, кстати говоря, всегда. В Древней Греции особенно там, или Риме, вот если почитать, да? Или, ну, такое же самое было и перед революцией в высшем обществе, такое же самое было. Ну, все время это было одно и то же. Все всегда пытались, кто-то тут в шутку заметил, что заповедь седьмая, вот эта семерка, которую мы привычно видим, да, ее настолько люди возненавидели, что даже ее перечеркнули. Такая семерка, она перечеркнута. Да, вот если мы знаем, да, написано, палочка такая. Вот, чтобы только вот не было. А почему? Потому что не хотят по-божье, хотят... Это самый простой способ, кстати говоря, выведения из строя семьи. Потому что враг рода человеческого, он тоже читал Священное Писание, он прекрасно знает, у него есть тысячелетний опыт, он не спит, не ест, занимается только этим. Что брак, то, что Бог соединил, человек да не разлучает. А кто разлучает? А вот они разлучают, демоны. Им-то это ненавистно, и поэтому им, чтобы вбить клин, все средства хороши между мужем и женой. Вот эту нулевую степень родства, одно и то же, вбить клин, ну, например, феминизм, сказать женщине, что ты должна тоже, что это такое, права женщины надо нарушаются. Да, но мы сейчас скажем и про мужчин, почему они инфантильные, да, и так далее. Потому что мужчине недостаточно любить и быть любимым, это само собой, это как бы для него такой тыл, и он должен приходить домой и быть абсолютно уверенным. Мы знаем, что любовь по апостолу Павлу, вот, кстати говоря, конечно, чтобы понять, что такое любовь, без любви точно никакого толку у нас в жизни не будет, нужно обязательно почитать, вот всем радиослушателям ваше внимание заостряю на этом, обязательно почитайте, а если сможете, вот наш архимандрит Иоанн Крестьянкин, Псково-Печерский, он рекомендовал наизусть выучить вот эти характеристики любви, 13 глава 1 послания к Коринфянам, любовь долготерпит, милосердствует, так вот, ну, там, почитайте, да, не мыслит зла, все покрывает, не бесчинствует, и вот как раз она абсолютно доверчивая, любовь. То есть ревность невозможна там, где любят. Ревность возможна там, где страсти. И вот эти вещи надо разграничивать. Ведь вот Иоанн Златоуст, например, на блудную страсть дает 20-30 дней. Продолжаются страсти. А потом всю жизнь расплачиваться за вот это дело придется обоим. А еще и это же еще и образец для других. Какое счастье, да? Так вот это не счастье как раз, а потому что счастье – это то, когда тело соединяется кровью, да? Кровью Христовой. Нет другой крови, которую можно было бы соединить, и было бы счастье. Так не бывает. А кровь Христова, она в чаше, которую мы, да, выходим, священники. Вот такая схема мудреная. Ну, тут важный, конечно, момент. Скажем еще и о неверующих семьях, которые позиционируют себя счастливыми. Когда мы говорили сегодня с вами о счастье, то мы обнаружили такую интересную вещь, что счастье без Бога почему невозможно? Из-за смерти. В полной мере. Могут быть, теоретически, люди жить душа в душу. Вот в советское, например, время таких семей было, кажется, очень много. И мне казалось искренне, что их было много, когда я жил. Что вот, но это фасад. Потому что я, вспоминая, анализируя вот эту безбожную советскую семью, я вспоминаю, насколько же несчастны и поголовно были семьи. Я вспоминаю, как практически в каждой квартире эти летали сковородки. Это сумасшедшие скандалы были. Это было нормальное явление, стандартное. А даже сейчас такого нет. Ну, есть, конечно. Но именно вот такого остервенения, то есть другого слова не подберешь, просто нет. А вот фасад у всех всегда, вот мы душа в душу. А почему же тогда все спивались-то? Ну, многие спивались, ладно. Да очень просто. Потому что им не хотелось идти домой и слушать вот это вот пеление советской жены. У нас все не так, не как у людей. У людей нормальных уже вон Волга, а мы всего лишь тут ползаем на этом Запорожце. Нормальные люди стенку взяли себе там, а ты мне даже сапоги не можешь купить. У людей нормальных, ну и так далее. И так далее. И эта вот психология, вот она советская, она предполагала несчастье в семьях.
Вы, как человек, принимающий исповеди, наверняка знаете, что, к сожалению, крещение и церковная жизнь не является гарантом от подобных ситуаций. И среди семей, которые составляют верующие люди, и которые регулярно исповедуются и причащаются, которые являются воцерковленными людьми, все равно очень часто бывают и скандалы, и бывают даже разводы.
Конечно, падшая природа человека, она, к сожалению, может вместить истину ровно настолько, насколько она может. Тут как раз вот по теме, да, когда ты исповедуешься и причащаешься и не читаешь Евангелия, не пытаешься вникнуть в текст и в смыслы Священного Писания, ты допускаешь очень большую ошибку. Почему? Потому что с каждым новым причастием и с каждой новой исповедью ты получаешь новые возможности от Бога, возрастание в понимании Евангелия. То есть это не просто такая книга, которую ты один раз прочитал, ну, на уровне ознакомления с религией, с православной, да, и потом дальше ты спокойненько живешь, как будто бы ты уже знаешь все. Вот некоторые, ну, ладно, помягче надо как-то сказать, но, в общем, некоторые люди недальновидные, да, скажем так, они во время чтения Евангелия, вот в храме, например, на службе, вот читается на литургии Евангелия, ну, например, там, допустим, вот той же притча о блудной сыне, ну, люди, которые там по 10 лет, по 20 ходят в храм, да, они, конечно же, это 100 раз слышали, как они считают, и поэтому тут ничего нового они уже не слышали, и они вам отключаются. Когда священник говорит проповедь на эту тему, например, они отключаются, им скучно. У них одни размышления на тему, когда же батюшка уже закончит, уже все, пойдем уже в трапезную, ну или куда-то там этот самый, уже пора, дети там, каток или еще там, не знаю, кино. И это, ну, недальновидно. Почему? Потому что каждое новое прочтение дает тебе хотя бы один маленький, но шажочек вот в новом понимании. Господь специально тебе, как сказать, вот мы вначале говорили, да, что на Евангелии тяжело читать вообще. Вот человеку первый раз видящему, он ничего не понимает в этом. Как же так? Ему ничего не открывается. У него через 3 минуты уже дремота там наступает, ему звонят мобильники, у него все кончается сразу в холодильнике, ремонт недоделанный и все. Но, правда, когда тут же он через 2 минуты откладывает это самое Евангелие и включает, например, там сериал какой-нибудь или открывает какую-нибудь Агату Кристи или Жюля Верна, о, все, сразу кончается, ничего не надо, никто не звонит, можно запоем, как правило, справедливо, да, вот слово вот это точно, запой, действительно, человек в это время выключается, его нету, он может прочитать там такой толстый кирпич, там 3 мушкетеров, ну, вот так ведь, а вот, а получается, а в чем тут причина-то? Так дух-то противление, дух не дает, мешает. Не зря Господь говорит, Царство Небесное нудится, усилием берется. То есть надо приложить усилие очень большое. Не зря Господь говорит, толкайте, стучите, ищите, не надо сидеть, да? Бегите, чтобы получить награду, говорит апостол Павел. Не надо, не плетитесь где-то в хвосте там, а бегите. Только один получает награду, как без бегущих. Ну так бегите, чтобы получить.
А как вы думаете, те слова Священного Писания, которые мы читаем, открываются нашему сердцу только через толкование святых отцов, или Господь непосредственно может открыть человеку ум к разумению этих слов?
Может и непосредственно. Но какие-то вещи, ну, вот, которые ты не понимал, ты вдруг понял. Всегда с этим сталкивается каждый изучающий и каждый, ну, тот же самый я. Ну, мы читаем Евангелие каждый день. Мы читаем мы толкование, мы это. И все равно, а вот Господь тогда дает тебе толкователя. Вот как обещал, он так и делал. Чем он характерен, Господь? Вот он сказал, и так всегда бывает. Вот, допустим, пророк Исаия. И сказал Господь, да, вот 49 глава, с 14 по 16 стих. Там очень интересный такой важный для нас момент, обещание Божье. Ну, смысл передаю. И сказал Сион, ну, Иерусалим, да, ну, то есть народ Божий, да, сказал, что и забыл нас Господь, и Бог мой оставил меня, и забыл меня, да. Такое сетование, сокрушение. И Господь отвечает. Не забудет женщина свое грудное дитя и пожалеет плод чрева своего, да, сына чрева своего. Но даже если она забудет, вот это ключевой момент, даже если она забудет, что тоже нонсенс, хотя сейчас мы знаем, там в новостях нам что только не покажут, даже если она забудет, то запомните, я не забуду. Я возьму вас вот так в длани свои, да, и перенесу. И вот он так переносит нас, Господь, все время. Вот это и есть врата ада, вы не одолеют ей, да, Церкви Христовой. И это же и есть, я буду с вами во все дни до скончания века. И не зря в церкви на утренне мы всегда, такое у нас есть, ну, на молебнах вот можно часто встретить, вот кто будет, да, обратить внимание, всякое дыхание дохвалит Господа. И на Палилее вот Святая Церковь поет на утреннее, ну, важные очень слова, всякое дыхание дохвалит Господа. То есть нет такого дыхания нашего. Толкованием-то это не только к нам относится, это относится всякое дыхание. Это и кошка хвалит Господа, и, ну, в общем, все, что есть, да, и мировой океан, там, условно.
Только они бессловесно хвалят.
Бессловесно, но в иных случаях приходится и словесно. Мы вспомним в Ветхом Завете, например, есть момент, когда Валаам такой есть, там, такой пророк был, и когда он все-таки побоялся, что-то говорит, то ослица тогда сказала. Там, вот, если такое, животные тоже могут сказать тогда, если Господь... Я сам сказал, что если дети вот эти перестанут хвалить, осанны петь, тогда камни сейчас начнут петь. Если вы запретите детям, тогда будут камни петь.
Отец Сергий, как вы думаете, это тоже молитва?
Конечно. Конечно.
Но там же нет прошений никаких.
А молитва не обязательно с прошением. Молитва бывает благодарственная. Вообще, православная жизнь очень проста. Просишь, Господи, помоги, благослови. Получаешь или не получаешь то, что просишь. Ну, в зависимости от того, полезно оно тебе или вредно. И благодаришь Бога за это. Наша жизнь – это такая система Т-образных перекрестков. Едешь, и такой знак есть, две стрелочки направо и налево. И ты каждый раз должен выбрать. Вот этот день ты так и живешь. Значит, с Богом или против Него? Вот выбор, в принципе, наш. Вот то, что нам Бог сделал свободных нас. То есть, Он дал нам волю. Хотите, можете выбрать меня добровольно. Хотите, можете не выбирать. Ты начинаешь ехать, условно, и выбирать Т-образный перекрест. Прямо нет пути, назад тоже нет. Ты должен выбрать, с Богом или против Него. Целомудрие – разврат. Сквернословие – молитва. Табачные изделия – святое кадило. Храм Божий – дискотека. Ночной клуб и стриптиз-бар. Ну, в общем, это ты должен выбрать. Каждый раз ты выбираешь, что это Т-образный перекресток. И ты целый день выбираешь так. Объесться, не объесться, да? Съесть еще кусочек там. Ну, ладно, вроде уже не вылезает, но ничего не пропадает же. Ну, вот это все. И ты каждый раз выбираешь. А чем ты руководствуешься? Ты руководствуешься, а Бог как говорит? Вот для этого это надо изучать Священное Писание. А Бог-то что говорит по этому поводу? А Бог сказал, там, блудники не наследуют Царствие Божие. Там, апостол, да, говорит, все, варианты. Нет, извините, да. Допустим, уныние. Надо поунывать все-таки, депрессию впасть. Что-то грустно, что-то сегодня. Погода не такая, там, что-то там не то по телевизору сказали. В общем, какой-то ужас везде, да? Надо посмотреть, ну, что там у нас в Священном Писании. Так, уныние, смертный грех. Так, молитва преподобного Ефрема, сейчас пост, погоди. Духа уныния не дашь мне. Так, посмотрим, что святые пишут по этому поводу. Так, преподобный Серафим Саровский. Радость моя, нет нам дороги унывать. Погоди, Христос же воскрес? Воскрес. Я православный? Православный. Какое уныние? Все отставить. Так, что апостол говорит? Всегда радуйтесь. Ну, какое уныние? Все. Так, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это будет воля Божья. Где-то ты ошибся. Ну, не может быть человек без греха, да? Нет человека, как, который час жил бы на земле и был бы без греха. Так говорит, вот цитируя Ветхий Завет, говорит преподобный Сергий Радонежский, да? Вот. Нет такого человека. Нет. И что? Раз нет, значит, я не могу не падать. Но падай и вставай, и ты растешь. Так сказал один конькобежец. В 60-е годы, по-моему, был такой конькобежец голландский. Он так сказал интересную вещь, которая нам, кажется, вот здесь может пригодиться. И ты начинаешь расти действительно. Да? Каждым новым днем у тебя падение. Ну, падение и падение рознь тоже же ведь. Можно упасть там, с лавочки, а можно упасть с 35-го этажа. Ведь, ну, рознь падения. Ну, и, соответственно, разные нужны будут терапевтические или хирургические действия после такого падения. Но, тем не менее... Ты не можешь не падать. Это, ну, невозможно человеку, и когда ты не видишь, что ты падаешь, тогда это еще хуже для тебя. Но ты и за это Бога благодаришь. Ну, в локальном смысле, что ты даже упал, Господи, прости меня, сразу просишь у меня прощения, и слава тебе, Господи, и благодарение за все. Или, как вот тот же Иоанн Златоуст сказал эти слова, когда умирал. Вот слова эти надо нам бы хорошо бы запомнить. Слава Богу за все. Аминь.
Аминь. Отец Сергий, слава Богу за все. Я благодарю нашего гостя, иерея Сергия Генченкова, клирика Николы Боголюбского храма в городе Красногорске. У микрофона был Илья Сергеев. Спасибо за внимание.
В Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели. Да благословит вас всех Господь.